Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с Русланом Семеновичем Гринбергом, научным руководителем Института экономики Российской академии наук. Но, Руслан Семенович, мы много о чем поговорили с вами, о будущих судьбах, что после капитализма, будет ли тот же социализм и прочее. Вторую часть передачи хотелось бы таким более конкретным вещам посвятить. И знаете, вот у меня недавно вызвало большое удивление одно сообщение в прессе. Оказывается, порядка 9 миллиардов, даже больше 9,3 миллиарда не были востребованы людьми от банков, которые разорились. Не только людьми, я имею в виду и юридические лица, и физические лица. Ну вот представляете, в нашей стране, где, в общем, мы сейчас говорим о небольших доходах, вообще у нас всегда народ нуждался в деньгах, да, правда? И вдруг такая удивительная цифра. Как выяснилось, люди, если сразу не получали, ну, у них трехлетний срок, как вы знаете, да, агентство соответствующее, как по санации, да, должно возвращать эти деньги.
По страхованию вкладов. 9,3 миллиарда.
Не забрали люди.
Ничего себе.
Как вы удивляетесь?
А если у одного человека в доме находятся такие же деньги? В доме у одного человека.
Это понятно, нет.
Нет, секундочку.
Как понять? То есть вы хотите сказать, что он пошел и забрал эти деньги?
Конечно.
Нет, дорогой мой.
Так не получается. Ну, хорошо.
А почему? Что это? Неграмотность.
Да нет, но это не так много, я вам хочу сказать.
Ну, ничего себе.
Смотрите, это потеряли люди, у которых и так деньги есть. Я вот это хочу подчеркнуть.
Вы хотите сказать, что...
У нас 60.
А может, они боялись просто себя проявить, что у них эти деньги? Ведь надо будет доказывать и показывать, откуда и что?
Да нет.
Нет,
это
да.
Все деньги,
или агентство по санации этим не занимается.
Легитимные, да.
Понятно.
Просто надо понимать, что у нас значительная 1/5 – это люди, у которых есть сбережения вообще в банке. А у остальных только зарплата. От зарплаты до зарплаты.
Ну, или в кубышках.
60%.
Наволочь.
Нет, в последнее время вообще сократилось количество людей, которые вообще даже вот
это
наволочки.
Да. Это
наволочки.
Да.
И это очень серьезная проблема.
У меня вот какой вопрос. Вот что все-таки происходит с нашей российской экономикой? Вот читаешь последние выводы там Института Гайдар, да? Другие наши там академии
есть
народного
много.
Хозяйства.
Да.
Некоторые говорят, у нас роста вообще не будет в этом году. Там Росстат и другие говорят, нет, рост будет. Ну, а что в итоге с динамикой роста экономики?
Смотрите.
Что, не по-разному считают?
Надо сказать, нет, ничего не по-разному. Есть консенсус по поводу одних вещей, и есть разногласия по поводу других.
Вот объясните.
Значит, есть консенсус по поводу того, что российская экономика вот уже 6-й год находится в состоянии стагнации. И здесь неважно, на 1,2 увеличивается валовый внутренний продукт или на 0,7. Это, в общем-то, застой. Самый настоящий застой в каком-то смысле сродни брежневскому, хотя брежневский застой считалось, что там 2%, 3%, сейчас это великие цифры. И есть разные объяснения, разные диагнозы есть и разные рецепты выхода из этой стагнации. Вот, собственно говоря, так выглядит ситуация. Одна школа мышления, я их называю перфекционисты, улучшатели. Это, назовем их так, системные и несистемные либералы. Те, которые в правящем доме, и те, которые за пределы правящего дома, но тоже ругают. Вернее, не тоже, а недовольны общей ситуацией политической и экономической. Но они считают, что дело только в том, что, во-первых, нужно каким-то образом бороться с монополизацией как политической системы, так и экономической. Это первое. А какие конкретные шаги? Это скучно об этом говорить. Борьба с коррупцией, гарантии частной собственности, инвестиционный климат, надо помогать малому и среднему бизнесу. Но то, что мы с вами слышим последние...
Ну, это скучно, потому что это 100 раз уже повторяется. Да?
Я думаю, что 100
миллионов. Само по себе
миллионов.
Вещи не скучные, но когда 100
институты
раз говорят...
Институты шлифовать.
Да, понятно.
Надо,
а, второй подход в чем
это
отличие?
Это перфекционисты. Значит, они хорошие ребята, хорошие люди. Но
да,
понятно, что это все долгая история. Да?
Так.
А хочется сейчас ведь, сейчас же у нас, собственно говоря, ну, практически на 10% упали средние доходы. Это только средние на последние 5 лет. Реально, да. Поэтому что ждать, сколько ждать? А вторые, и надо сказать, что я как-то к ним отношусь, это, скажем так, интервенционисты. Здесь есть разные ребята. в этой школе мышления. Одни совсем такие, так сказать, радикальные, которые хотят...
Госплан.
Типа госплана, мобилизационная экономика.
Давайте поясним для наших слушателей. Интервенционизм – это значит вмешательство государства.
Да, интервенционисты – это значит те, которые говорят, что без государства вот сейчас, здесь и сейчас, без активной государственной поддержки это делать нельзя. Это звучит парадоксально, поскольку у нас все огосударствлено вот сейчас. И неважно, ты частное предприятие, если ты большое или такое, то все зависит от правительства. И поэтому кажется, что это уже совсем вроде ненормальные ребята. Мы, я имею в виду, интервенционисты, да? Но, с другой стороны, мы должны понимать, что экономика вот в нашей теперешней ситуации, она настолько застойна, и она настолько зашла в тупик, и настолько сложно ее сдвинуть, что может сдвинуть только государственные инвестиции. Опять это скучно звучит, но мы говорим о том, что если есть проекты, то государство как бы их выдумывает, финансирует и делает сладкими для потенциальных частных инвесторов. Государственно-частное партнерство.
Но тем лишь решается вопрос отчасти занятости,
инфраструктура,
доходов роста. Да,
да, инфраструктура развивается.
Инфраструктура
У нас очень слабая инфраструктура, у нас очень разряженное пространство, у нас очень мало людей и очень большая территория. И это, конечно, объективное препятствие для развития экономики. Ну, короче говоря, вот, например, Алексей Улюкаев, перед тем, как случилось с ним это несчастье, он сел в тюрьму, он очень хорошо сказал. А я хочу это подчеркнуть, что он ведь из кайдаровской школы мышления. Да. Он такой ультрарыночник. Ну, вот он там поработал министром.
И что сказал?
Ну, когда меня спросили, а что делать? Он говорит, что вот это государственные инвестиции. И он сказал так, что риски от приоритета государственных инвестиций намного ниже, чем риски от отсутствия всяких инвестиций. То есть, хорошо, мы хотим, чтобы частный бизнес. Пусть будет один частный бизнес, я не против. Ну, а где он? Что, собственно?
Ну, да, если да. было видно.
Разные причины есть, почему его нет, почему боятся.
Ну, понятно.
Ведь у нас дошло до того, что частный бизнес боится, это ведь удивительно, боится показать успех. Если раньше при советской власти они преувеличивали успех, чтобы получать знамена и деньги, перевыполнять план, то теперь они боятся демонстрировать успех.
Из-за налогов?
Из-за налогов, и не только из-за налогов. Из-за прихода соответствующих людей, которые даже придумали, что ваш бизнес настолько хорош, что начинает соответствовать нашим интересам.
Понятно, понятно.
И это все работает. Это все работает, и это все очень вредит.
Ну, разве нацпроекты – это не об этом, это не о инвестициях?
Ну, вот здесь это хороший вопрос. Мне кажется, это всем сестрам по серьгам. Понимаете, здесь нужны конкретные вещи. А что, собственно, нужно? Индустриальная политика, например, да? Вот я был всегда за создание госкорпораций. Сегодня я уже не так к этому позитивно отношусь, потому что одно дело освоение средств, другое дело что-нибудь надо производить. Но если вы решили догнать США и Европейский Союз по самолетам, то надо их делать. Да, вот сейчас что-то там шевелится. МС-21, там сухой суперджет, несмотря на то, что есть проблемы с ним, но все-таки что-то там. Но это не является принципиальным успехом, а наоборот, эта деиндустриализация, она у нас продолжается. Я к тому, что я бы разделил все хозяйство на три части. Первое – это там, где мы еще можем в готовых изделиях состязаться с Западом и с Китаем и что-то такое начинать активно поддерживать его, активно и очень серьезно спрашивать. Я понимаю и Путина, и его коллег, которые командуют у нас, что они понимают всю серьезность этого риска, куда деньги пойдут и как, и что.
Ну, да.
Лучше все-таки их держать и ждать черного дня. Я сам смеюсь над этим, но вообще-то говоря, если бы я был на его месте, наверное, тоже бы.
Ну да, при такой международной ситуации,
да,
когда
вот
мы ощущаем себя как
вот
бы...
геополитика, там да, непонятно, что там...
Тут понятно, почему мы так подчеркиваем, а то, что вот мы сейчас можем... Предъявят нам
долги,
мы сразу...
Да.
Но тут же обрушилась критика ведь на это. Некоторые там экономисты говорят, да, а не лучше ли это было для благосостояния людей?
Но...
Запас это запасами, но надо же их...
Я думаю, что хитрят в обе стороны.
Так,
в данном случае, потому что, понимаете, здесь надо искать балансы, как везде и всегда. И надо, конечно, на черный день иметь, но не так, как сейчас. Сейчас это ярко выраженная история, копить деньги. И, ну, перекопили уже там профицит бюджета и профицит платежного баланса.
В своё время.
И столько валют. Ну, мама дорогая. Я даже вспомнил здесь один анекдот, прочитал, мне понравилось, что он соответствует, что Рубинович столько наскирдовал денег на черный день, что стал его ждать с нарастающим нетерпением.
Кстати, мы сейчас так говорим о православии, между прочим. А вот вы знаете, например, что в частной личной жизни по отношению к личному человеку копить на черный день грех, потому что человек удерживает это от то, что ему Бог послал, а черный день будет, придет помощи. А вот я не хочу обобщать это в области государства, но здесь есть с парадигмой православного мышления
да явные противоречия. Нет, ну, конечно, и вообще, понимаете, у нас такая экономика, она странная. В данном случае я поддерживаю денежно-кредитную политику в этом смысле теперешнего Центрального банка, когда они все время опасаются инфляции. И никто не опасается в мире инфляции, кроме нас. И по делам, потому что у нас очень маленькая экономика, и у нас любое увеличение спроса, оно сразу автоматически ведет к повышению цен почему-то. Не к увеличению продукции, потому что ее, во-первых, почти нету своей, несмотря на стратегию импортозамещения.
Мы поговорим еще об этом сейчас.
Вот. Да. Поэтому, конечно, надо все время заботиться о том, чтобы эта новая дополнительная денежная масса пошла бы действительно на эти вот самые проекты, инфраструктурно-логистические коридоры.
А вам не кажется, что вообще денежная накопленная масса, если бы она каким-то образом работала на то, чтобы провоцировать внутренний спрос, то она вообще решила очень много вопросов. Я сейчас поясню. Вот вы упомянули импортозамещение. Вот я беру совсем недавнюю свежую прессу и читаю тут интересные вещи. Что оказывается, до сих пор не преодолели зависимость от зарубежных компонентов и оборудования. Если в январе 2015 года импортозамещение составляло где-то вот 30% от производства, было нацелено на выполнение эту программу, то сейчас это
15%?
Едва 30% в 2015 году.
То есть 30% да, было, концу 18-го... было российских узлов и деталей, или что?
Российские предприятия,
да,
когда они принимали программу производства, закладывали туда где-то примерно 30% производимых вещей, которые заменят.
А, заменят.
Да, заменят. А вот к концу 2018 года, доля предприятий, проводящих импортозамещение в закупках как машин, оборудования, так и сырья и материалов, составляла уже не более 10%. И чем это объясняется? Ну, автор этой статьи два приводит примера. Ну, то, что нет аналогов очень многим компонентам и продуктам у нас в стране. Мы, да. А второе, как раз падение внутреннего спроса. То есть спрос невелик, доходы реальные падают, стало бы нет спроса на продукты, да, вообще на производство. И это тоже бьет по программе импортозамещения. Вот
я согласен.
А я вот возвращаюсь к нашему с вами разговору. Если вот эти резервы, которые мы накопили, ну, не прямо раздавать, да, но программа какая-то, нацеленная на повышение именно целево, на повышение внутреннего спроса.
Дело в том, что
повышение... Это возможно или нет?
Смотрите, чем отличается наша экономика от не нашей? Если...
Тем, что она не наша.
Это во-первых. Нет, но надо же что-то по содержанию сказать. Вот, да. Вот западная экономика последние годы, она тоже такая, не быстро растущая. Да. Они переживают очень. Есть такое понятие, вы, наверное, слышали, quantity easing, количественное смягчение. Это, по сути дела, печатание денег, если от нюансов абстрагироваться от всяких. Да. И это работает. Работает. Она не работает на ускорение роста, но она работает на...
Стимуляция.
Он все-таки поддерживает как-то внутренний спрос.
Ну, понятно, да. Мы
а
уже категорически
нас...
не хотим.
А у нас, смотрите,
у нас же
я хочу, показать, что... я хочу показать, что это имеет смысл, эта борьба опять вернуть. Почему? Потому что у нас деньги, попадая в канал денежного обращения, они меняются на две вещи только. На импортные товары или на импортную валюту. Это очень возможные варианты. Угу. Несколько раз это все было. В этом смысле у нас индустриальный ландшафт такой, что экономика маленькая, несмотря на грозный вид, она у нас такая.
Ну, подождите, Руслан Семенович, я понимаю, но мы же сейчас не говорим о раздаче слонов, да?
Там, а почему не о раздаче, о раздаче?
А зачем? Вот у нас проблема импортозамещения, да?
Не, я тоже
если
за
это. Если простимулировать,
да.
Эти предприятия, чтобы это было не 10%, а 50-60%.
Ну, смотрите, вот вы же сами говорите, там аналог.
Экспортно-ориентированная...
А это совсем тяжело. Поезд уже далеко ушел, что у нас аналогов нет. Надо их создавать.
Ну, да.
Вот только в военно-промышленном комплексе. И то, это разработки еще конца советской власти. Вот эти гиперзвуковые.
Что, тупик? Нет никаких.
Нет,
вы же экономист. Тогда как можно стимулировать
я еще раз говорю.
Внутренний спрос?
Я как? Еще раз говорю. Вот если... провести аудит всего нашего хозяйства оставшегося после этой деиндустриализации, да. Которая стала результатом инфантильной либеральной политики, когда мы взяли на вооружение концепцию естественных конкурентных преимуществ, а это значит нефть, газ, там, металлы и все остальное как-нибудь закупим. Ну, мы же в благостной жизни решили жить-то тогда в конце 80-х, начале 90-х. А теперь надо понять, что мы глубоко отстали от цивилизованного производства готовых готовых изделий, за некоторыми исключениями. И мы вынуждены, несмотря на всякие разговоры, что уже там цена доллара или рубля не зависит уже от цены нефти, это все ерунда, все зависит очень сильно и мощно. Нам очень трудно конкурировать по инвестиционным товарам, по машиностроению с Европой, мы зажаты здесь, а по потребительским товарам с Китаем. Поэтому надо сделать упор, в моем представлении, на вот транспортно-логистических коридорах. Вот то, что наше. Мы живем в мире, переполненном товарами и услугами. Переполненным. И вот вы так вот легко говорите, вот надо экспортную ориентацию. Экспортную ориентацию никто не хочет. Тем более сейчас, вот в наше время, когда все ушли в изоляционизм, протекционизм дурацкий, о котором мы не говорили с вами. Вообще жестокая политическая геополитика вернулась. Мы вообще не понимаем, что будет-то еще из геополитики, из климата.
Ну, хорошо, а вот импортозамещение поддерживать?
Импортозамещение у нас что-то получается, знаете, какое? Вот коротким циклом. Свинина. Курятина.
Сыр, ну, понятно, да.
Сыр, ну, сыр, сами понимаете, там тоже есть свои проблемы, что у людей нет денег, поэтому не делают из настоящего молока, чтобы продать. Это все есть. А вот то, что требует длительного цикла, там уже совсем другие вещи. Во-первых, общая ситуация такая, что непонятно, что ты будешь производить, потом у тебя отберут это все. Я утрирую здесь, конечно. Но и само по себе инвестиции очень тяжелые. Ты должен найти какие-то ниши на рынке. Они, да. Мало того, что их трудно найти объективно, их еще и субъективно. Уже у всех национальная безопасность.
Я понимаю,
никто никого не пускает.
Понимаю. Я задал вопрос, ведь какой хочу к нему вернуться. С вашей точки зрения, но вы все-таки возглавляете науку.
Возглавлял.
Неважно, вы ответственны за научную работу целого института. Прекрасно знаете его работу, все нюансы. Но вот если задают вопрос академическому институту, а вот что вы посоветуете в плане, как нам простимулировать внутренние спросы? Что тогда мы можем предложить? Ничего не можем предложить?
Нет,
мы не можем это, не можем.
Ну как же, у нас очень много.
А что мы можем?
Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы предлагаем свой план промышленной политики и стратегического планирования.
В чем он заключается?
Он заключается в том, что опять начинаю говорить о том, что мы предлагаем, что
инфраструктура.
Есть после проведения жесткого аудита мы должны понять, что есть три сферы, которые нужно развивать. Первое – это все еще готовые изделия, которые мы можем производить, обрабатывающая промышленность. Не просто производить, а серийно производить и серийно продавать. Это будет немного, но их нужно производить. Вот, может быть, еще можно с самолетами что-то решить, потому что какая-то есть связь и с военно-промышленным комплексом, там все хорошо вроде бы.
Ну, сельское хозяйство отчасти.
Ну, сельское хозяйство вообще хорошо, но тоже, ну, как хорошо, тоже сырье, вот, зерно. Ну, а там уже с мукой уже никуда не сунешься.
Ну, да.
На самом деле в мире берут только то, что чего нету. Но вот я еще раз хочу подчеркнуть, что мы можем, наверное, еще иметь очень хорошие результаты, если мы сделаем высокоскоростные железные дороги, соединим Азию с Европой, а не будем просто младшим партнером в китайском проекте. Понимаете? И там можно намного сократить путь продвижения грузов из Азии, Европы, зарабатывать на этом. Тем более сейчас геополитическая атмосфера такая, я не знаю, Иран, Саудовская Аравия. Ну так, в принципе, это, конечно, полушутя, полусерьезно, все на нас играет в этом смысле, что это пролив, и рост цен раз, и вообще закупорка перевозки нефти на кораблях.
Ну, это объективно, независимо от нас, оно да.
Получается. Ну да, а что? А у нас возникают возможности. Потом, кстати, еще говорят, что и по климату возникают возможности, у них там засухи и всякие пожары.
Да.
А у нас плодородный
путь расчищается.
Да, расчищается плодородная почва. Нам можно ничего не делать. И ждать, пока все само упадет. Потом воды не будет в мире, а у нас она в Байкале только.
Да,
потом
воздуха не будет. За этой водой не бросились бы, тоже опасно, знаете. А, ну, понятно, программа, в принципе, ясна.
Нет, но, понимаете, ясно одно.
А вы ее изложили уже в каком-то виде?
Да, конечно. Вот сейчас опять будем излагать к 90-летию.
Вы ее будете публиковать?
Конечно, обязательно.
Ну, что ж, будем знакомиться.
Вот, и я хочу сказать, что любое решение сейчас, оно выглядит банально. Может быть, не менее банально, чем наши...
Чем проще, тем
чем наши идеологические соперники, как я их назвал-то? Улучшатели, перфекционисты,
понятно,
которые ратуют за изменение климата и, к сожалению, от ухода государства из экономики. Почему-то считается, что этот уход приведет к бурному росту экономики, что смешно. Это уже было. На эти грабли уже наступили в 91-м году-то, в 92-м году. Поэтому вместо того, чтобы искать баланс государственной...
Вообще, это странно, что действительно этот урок не пошел впрок.
Нет. Я вообще считаю, что вот как раз вчерашнее мое интервью, получается, что вот отсутствие диалога. Мы как-то сектанты такие немного все, сектанты. Секта, вот,
диалога между кем и кем?
Между так называемыми либералами и так называемыми интервенционистами. Скажем так, это может быть повторение вот в каком-то виде, условно, конечно, все это вот славянофилы, почвенники и западники, может быть, вот так вот у нас. Ну, как всегда, мало западников и очень много государственников, антизападников, хотя, конечно, это тоже смешно немного, потому что даже не западники...
Ну, на другом диалектическом витке, да. У нас осталось очень мало времени. Можно я задам вопрос, который очень много слушателей задают его, и мы коротко ответим. Вот все-таки пытаются понять, а вот сейчас преодолен ли мировой финансово-экономический кризис?
Сколько я себя помню, капитализм все время в кризисе.
Так.
И ничего не изменилось. Но сейчас говорится уже о какой-то рецессии опять тяжелой такой.
Да.
И никто не знает только, когда она наступит реально. Сейчас пока все более...
И, кстати, говорят, это за счет того, как мы не вынесли урока из 90-х годов, так многие экономисты, известные, говорят, что это благодаря тому накапливается вот это опять кризис. Благодаря тому, что кризис, который... громыхнув в 2008 году, из него урок тоже не был извлечен.
Не, ну там что-то было извлечено. Какой-то
контроль
были.
Над банками частично.
Да, да, что-то ну, такое, да.
Но это было половинчато очень.
Половинчато. Ну, потому что... А потому что я вам скажу, что я не верю ни в какие теории заговора, но то, что финансовый капитал имеет значение, скажем так, это точно. А он имеет значение и с точки зрения и прессы, и университетов, и мейнстрима теоретической мысли. Никуда не ушло это назад к Смиту, что
ну,
надо...
Так,
знаете,
там...
есть даже такая теория просачивания, что надо помогать богатым, потому что богатые богатеют, и тогда деньги и будут просачиваться вниз.
Ну, понятно.
Эти
ну,
деньги,
это
да.
Старо как мир, конечно.
Да, но вот она работает. Вот да. Ваша книга, например.
Ну, да.
Это
да,
же не тоже...
Моя,
но... Не, про которую вы говорили,
упоминал, да.
Там же ведь...
Так как нам ответить слушателям, кризис у нас есть или его нету сейчас?
Ну, что понимать под кризисом? Сейчас у нас все-таки кризиса нет. Если под кризисом понимать спад, то его нету. Есть прозябание, вот так вот я скажу. Есть прозябание...
То есть стагнация.
Стагнация, которая может привести к спаду. Вот Германия очень переживает. Если Америка сейчас, не знаю, что там будет с Трампом, с этим сейчас, это все очень непредсказуемо, что он будет делать, когда сейчас атака на него будет демократ.
Выстоит, я думаю.
Думаете, выстоит?
Ну, у него в Сенате...
Мне бы не хотелось.
В Сенате большинство, они встанут с стеной, и импичмент не пройдет. Это так, это сейчас, и поэтому он так себя и ведет.
Да, да, нагло. А он не может понять, что некоторые сенаторы там немножко передумывают?
Ну, это будет тогда, это будет серьезнее.
Вот.
У республиканцев слишком большие ставки на к выборам, они не хотят их проигрывать, конечно. Поживем, увидим. Пока у него большинство есть
но
в Сенате.
Я просто хочу сказать, что сейчас все время это у Ленина есть, что экономика это концентрированная, политика
да,
концентрированная.
Да.
А вот сейчас все ровно наоборот. Экономика это концентрированное выражение геополитики. Почти все. Вот почти все в мире, Брексит, Трамп.
Война с Китаем торговля.
Да, все, это все политически. Я вообще до сих пор не могу понять, с какого перепугу он вдруг на Китай набросился.
Что влияет, кстати, на состояние мировой экономики.
Да, еще как? Что, он хочет нулевой иметь торговый баланс? Почему всю жизнь англосаксы больше покупали, чем продавали, и ничего страшного не было? Что он хочет, чтобы американцы вдруг стали производить товары широкого потребления массово? Они уже перестали это делать и нормально живут. Китайские покупают, китайцы прекрасного качества делают. Вообще не могу понять. Ему надо думать о роботах, там, о искусственном интеллекте.
Ну,
который
сказал, будет... вот благодаря Китаю 60 тысяч предприятий американских закрылся в Америке.
Да ладно,
в других
это
странах.
Все это, как вы говорите, фейковые вещи. Все это имитация. Все. У нас тоже, правда, много имитаций, мы про нее не говорили, но у нее много имитаций, у Трампа.
Так а к чему это может привести, вот эта война, если
на
она
что, к чему?
Серьезно разразится?
Если серьезно, то это, конечно, стыд и позор для Homo sapiens. Стыд и позор. Мы возвращаемся в 30-е годы, грабь соседа. Сейчас еще может быть девальвации конкурентные, ты снижаешь курс валюты, чтобы продавать и ничего не покупать, и другое это делает. Не дай бог это появится. Слава богу, еще двадцатка как-то действует, она что-то сдерживает, что-то она работает. Я очень большое значение придаю вот это. Единственное осталось. Но, смотрите, ВТО под вопросом. И Трамп виноват в этом. Они сами его создавали, это ВТО.
Теперь по нему это лупят со всей
дикость какая-то.
Хорошо, Руслан Семенович, вы нарисовали картину маслом, как говорят.
Да, конечно. Да,
но лучше горькая правда, чем сладкая пудра.
Да черт его знает. Я вам скажу так, что уровень неопределенности будущего настолько высок, он беспрецедентно высок.
Никогда не... трудно что-то прогнозировать.
Смотрите, но мне даже больше волнует, если честно, геополитика, что вот ядерное вооружение и гонка вооружений без правил – это чудовищно.
Согласен с вами.
Вот. Это важнее всякой экономики. Экономика какая-никакая, она все сама как-то...
выживет.
Что-то... Ну, люди ходят на работу, получают деньги, ездят за границу. Этот сфера туризма, вот только с этим не повезло. Конторы Кука. Но, с другой стороны, это жизнь.
Конечно.
Одни разоряются, другие богатеют. Я не вижу, что здесь что-то может быть. Но нет, если, конечно, действительно правовая система мировой торговли, ВТО, Всемирная торговая организация, американцы растоптали ее сейчас практически и ссылаются на свои законы. Причем здесь свои законы? Они вообще международное право для них. Что если ты сильный, значит, ты не признаешь международное право. А что тогда? Тогда шкуры на топоры будем менять. Кто-то захочет доллар отменить. Без этого тоже нельзя жить, пока у вас нет мировой валюты общепризнанной. Есть очень много всяких угроз.
Понятно.
Из-за глупостей.
Спасибо, Руслан Семенович. Спасибо.
Спасибо вам, дорогой.
Что вы нам прояснили, в каком мире мы живем. Я хочу напомнить,
мир гость нашей программы.
Да, гость нашей программы Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое. Успехов вам.
Спасибо вам. И вам также.
И будем ждать публикации вашей обновленной программы промышленного развития России. Успехов вам.
Спасибо вам большое.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.